Не успели они поужинать, как в дверь постучали. Вошел высокий мужчина, лет 35. Пышные черные волосы обрамляли продолговатое лицо с небольшой, аккуратно постриженной черной бородкой. Крупный прямой нос снизу опирался на чапаевские усы, а сверху, уже на нос, опирались густые, сросшиеся на переносице брови. Завершал его портрет пронзительный взгляд темно-карих, глубоко посаженных глаз и плотно сжатые губы. Словом, весь облик свидетельствовал о решительном и властном характере. Такого хотелось спросить. «Вы в каком полку служили?» Он подошел к отцу Аркадию под благословение, метнув недобрый взгляд в сторону Игоря. Тот ответил широкой добродушной улыбкой. Отец Аркадий представил его. «Мой друг, врач-хирург Игорь Львович Шульман. А это, — обратился он к Игорю, — наш псаломщик Михаил Юрьевич Иволгин».
«Отец Аркадий, можно вас на минуточку? У меня конфиденциальный разговор».
Когда отец Аркадий прошел с ним в другую комнату, он вполголоса сердито заговорил.
«Что же вы, отец Аркадий, жида сюда привезли? Я нарочно, чтобы их не видеть, вглубь с женой и ребенком уехал. А теперь что нам прикажете делать? Прямо искушение какое-то!»
«Успокойся, Михаил. Во-первых, он мой друг с детских лет. К тому же крещенный православный человек. Во-вторых, какое это имеет значение, если апостол Павел говорит, что во Христе нет ни иудея, ни эллина?»
«Разве вы не знаете, отец Аркадий, мудрую народную поговорку, что жид крещеный, что конь леченый? Ну и друзья у вас, я вам скажу».
«Родители у него были прекрасные люди, мы дружили с семьями. Нам никогда в голову не приходила мысль расценивать друзей по национальному признаку. Мать его, кстати, русская. Да что я оправдываюсь перед вами?»
«Вот потому-то, отец Аркадий, революция и случилась. И до сих пор они нами правят, что мы о национальных признаках забывали. Я к вам больше ни ногой, пока он здесь».
При этих словах Иволгин развернулся и быстрым шагом устремился к выходу, чуть не сбив по пути Игоря. «Что с ним?» — удивился тот.
«Я же предупреждал тебя, что он ярый антисемит».
«Но эту болезнь я не знаю, как лечит», — пожал плечами Игорь. «Да его, пожалуй, логикой не переубедишь. По всему видно, у него аллергия на твоих соплеменников», — засмеялся отец Аркадий. «Давай, Игорь, вечерние молитвы читать. И бай-бай!» Михаил действительно сдержал слово и ни разу на неделе не заходил к отцу Аркадию. Тот удивлялся. «Надо же, какой упрямый! Раньше дня не мог прожить, чтобы ко мне не зайти.
В шахматы поиграть, а между делом
о русской литературе, о поэзии поговорить. Он ведь филфак окончил, стихи сам сочиняет. Только втемяшилось ему в голову, что во всех бедах России виноваты евреи, и точка».
«Ну да, как поет Высоцкий, если в кране нет воды, значит, выпили жиды», — улыбнулся Игорь.
На службе в церкви Михаил, читая на клиросе, сердито косился на стоящего в сторонке Игоря, но поделать ничего не мог, не убегать же со службы. Игорь почащался за каждой божественной литургией. После службы они с отцом Аркадием вычитывали акафист перед иконой Божией Матери, именуемой «Неупиваемая чаша». В свободное время Игорь колол дрова на зиму и складывал их в поленницу под навесом. Вечерами перед ужином они с отцом Аркадием частенько посиживали за шахматной партией. Лето незаметно закончилось, и началась осень с ее затяжными дождями. Носа на улицу не покажешь. Но наших затворников это не пугало. Они находили себе занятия и дома. Михаил, у которого вначале было много дел по огороду, теперь, запертый погодой в четырех стенах, заскучал. Наконец он не выдержал и пошел к отцу Аркадию под предлогом вернуть ему книгу, взятую еще в прошлом году. Отец Аркадий с Игорем как раз сидели за шахматной партией.
— «А, заходи, Михаил, — обрадовался отец Аркадий, — а книгу, пожалуйста, положи на полку».
Перехватив взгляд Михаила, который тот устремил на шахматную доску, тут же добродушно добавил: Помоги мне, Михаил, а то меня Игорь прямо к стенке припер, не знаешь, что и делать.
— Как ты не знаешь? — засмеялся Игорь.
— Сдавайся на милость победителя, и все тут.
— Погодите, отец Аркадий, не сдавайтесь, надо подумать,
— сказал Михаил с внутренним волнением, которое никак не выдавалось на его внешности.
Он внимательно изучил позиции обоих игроков.
Действительно, для отца Аркадия ситуация была почти безнадежная. Еще как нарочно Игорь сидел и самодовольно улыбался. «Нет», — решил Михаил, — «ни за что он не даст сейчас восторжествовать этому потомку Сима». Он весь напрягся, обдумывая возможные комбинации, так что ему показалось, будто мозги у него в голове зашевелились. И когда отец Аркадий было взялся за коня, Михаил воскликнул: «Постойте, батюшка, давайте пожертвуем ладьей». Отец Аркадий послушался, и уже дальше Михаил взял всю инициативу в свои руки. С него буквально шел пот ручьем, но все же он вывел партию на ничью. В данной ситуации это почти равнялось победе. «Ура!» — закричал отец Аркадий, и они обнялись с Михаилом.
«Поздравляю!» — сказал Игорь. «Вы, Михаил Юрьевич, просто гроссмейстер!»
И протянул ему руку. Тот, несмотря на свое радостное возбужденное настроение, весь сморщился, но руку подал. После этой игры лед в отношениях как бы немного подтаял, и Михаил стал заходить в гости и играть с Игорем в шахматы. Во время игры он не отказывал себе в удовольствии порассуждать о перипетиях истории российского государства, ставя акцент на негативной роли масонства, в то же время наблюдая, как на это реагирует Игорь. Тот старался в споры не вступать, лишь иногда, ссылаясь на свою неосведомленность, делал наивные ремарки. Бывало, что это балансировало на грани ссоры, и в один из вечеров Михаил сорвался после очередного высказывания Игоря. «Хотя Михаил Юрьевич только наполовину русский, — рассуждал Игорь, — но мне все равно обидно, что кто-то считает русских дураками и простофилями, которых легко обмануть хитрым и коварным масоном. Ведь русский народ дал миру столько гениев, сколько, я думаю, ни один народ в мире».
«Так-то оно так», — соглашался Михаил. «Просто мы, русские, люди доверчивые, как дети, потому Бог и любит русский народ».
«Ну, по вам это не скажешь», — засмеялся Игорь.
«Вот потому-то меня евреи и не любят», — вспылил Михаил, — «что их насквозь вижу». При этих словах он ткнул пальцем в сторону Игоря.
«Насквозь только рентген видит», — парировал тот. «Я и без рентгена вижу. Скажите, что вам в России делать, если у вас есть своя родина?»
«Кому? Мне?» — удивился Игорь.
«Да я здесь родился, здесь моя родина, и родители мои здесь родились, и деды, и прадеды. Нет! Ваша родина Израиль, вот и ехали бы туда!»
«Не могу согласиться с вами, Михаил Юрьевич. Иудейская культура для меня совершенно чужда. Я воспитан в традициях русской культуры, как, между прочим, и тысячи других евреев. Эта культура для меня родная. Скажите мне, почему художник Левитана называют русским художником, если он по национальности еврей?»
«Да потому что он писал в манере русской живописи, и душа у Левитана была русская, так же, как у армянского еврея Айвазяна, который вошел в историю как русский художник Айвазовский».
«Может, вы, Игорь Львович, и квадрат Малевича тоже посчитаете русским искусством?» — все более распалялся Михаил.
«Нет, не посчитаю. Я вообще это искусством назвать затрудняюсь».
«А я не затрудняюсь назвать это искусством, но только искусством сионистским. А между прочим, Малевич родился и вырос в России».
«Что вы на это скажете?» — торжествовал Михаил.
«Скажу только одно. Значит, родители Малевича не привили ему любви к стране, где он родился и вырос?»
«Нет, уважаемый Игорь Львович, ему привили, но только обратное. Ненависть к России. Все эти Малевичи, Бруневичи, Бронштейны и прочие до сих пор ненавидят Россию и желают ей погибели.
Видя, что спор приобретает все более окраску ссоры, Игорь решил смягчить тон. «А мы давайте с вами наоборот. Любить Россию и всею душой желать ей процветания», — предложил Игорь. «И тогда посмотрим, что сильнее, любовь или ненависть». Но именно это оказалось последней каплей, переполнившей чашу.
«Нет!» — вскричал Михаил, вскакивая с места, так что посыпались шахматные фигуры. «Только не с вами!»
И выбежал из дома. После этого случая он неделю не появлялся в доме отца Аркадия. Но через неделю, когда друзья сидели за ужином, Михаил без стука вошел в дом, сразу же у порога привалился к косяку, весь какой-то потерянный, бледный, с лихорадочно бегающим взглядом. «Что случилось?» — тревожился отец Аркадий. «У сына моего температура под 40. Не знаем, что делать». Игорь встал и, пошарив под кроватью, достал свой саквояж с медицинскими инструментами, доставшимися ему по наследству от отца, коротко бросил: «Пойдемте посмотрим». Придя в дом, Игорь, осмотрев и ощупав мальчика, жестко заявил: «Положение серьезное. Острый аппендицит с перитонитом. Надо срочно в больницу на операцию. Иначе летальный исход.
Паром не работает. По такой погоде не меньше 2 часов на машине в обход трястись»,
— сделал подсчеты отец Аркадий. «Что ты, Аркадий? Столько он не выдержит, ему немедленно нужна операция. Погоди, Игорь, у тебя же есть хирургические инструменты, ты сам можешь сделать операцию. Давай отойдем в сторону». Когда они отошли, Игорь зашептал:
«Ты думаешь, что говоришь, Аркаша? Ты ведь ровным счетом ничего не смыслишь в этом. Я же говорю, что аппендицит с перитонитом. Там уже в кишечнике гной, поэтому и такая высокая температура. Даже в стационарных условиях это считается сложной операцией, а здесь никаких условий. Если мальчик умрет, меня же в тюрьму посадят.
Ты это понимаешь?
Но если ты не будешь делать операцию, мальчик все равно умрет. Сможешь ли ты простить себе свое бездействие? Это у них единственный сын, и больше детей не будет. Да и этого они вымолили у Бога, так как страдали бесплодием. Сделай все, что можешь, Игорь. Вот тебе мое пасторское благословение. Спаси ребенка и родителей».
«Хорошо», — согласился Игорь. «Тогда не будем терять время. Есть на селе человек с медицинским образованием?» — повернулся он к родителям мальчика. «Мне нужен ассистент во время операции».
«Есть, есть!» — закричала обрадованная жена Михаила. «Наш ветеринар Екатерина Федоровна! Беги, Миша, за ней!»
Михаил опрометью бросился из дома. «Крутите лампы поярче. Застелите этот стол клеенкой и протрите ее спиртом», — стал распоряжаться Игорь. «Поставьте на огонь кастрюлю с водой для кипячения инструментов. Затем, отец Аркадий, не мешайте нам. Самая большая помощь от вас будет, если вы с Михаилом Юрьевичем пойдете, откроете храм и станете усердно молиться о благополучном исходе операции». Уже более 2 часов отец Аркадий и Михаил истово молились в храме. «Нет-нет», да и тревожно поглядывая через церковные окна на рядом стоящий дом Михаила. Прервав молитву, они обернулись на скрип церковной двери. В храм, пошатываясь от усталости, вошел Игорь. Он прошел прямо на клирос и сразу присел на скамейку.
«Ну что, Игорь, не тяни, ради Бога!»
«Все, слава Богу, мальчик спит после операции. Может, хоть когорчику нальете? Не могу отойти от напряжения», — как-то жалостливо попросил Игорь. «Молодец, Игорь, ну и молодец!» — воскликнул отец Аркадий и пошел в панамарку за когором. Михаил стоял, переминаясь с ноги на ногу. Он давно уже хотел что-нибудь сказать, но волнение перехватило горло. Наконец он справился с собой и с дрожью в голосе проговорил: «Игорь Львович, простите меня, ради Христа, если сможете. Огромная вам благодарность за сына».
«Бог с вами, Михаил Юрьевич.
я на вас нисколько не сержусь. Ну, идите к сыну. Скоро увидимся. Его все равно надо в больницу часика через два вести.
Михаил пошел было к выходу,
но, сделав два нерешительных шага, вновь вернулся к Игорю.
Я хочу вам, Игорь Львович, признаться, что моя бабушка по матери была еврейка.
Сказав это, Михаил облегченно вздохнул и быстро зашагал к дверям храма. Уже отпивая из ковшечка кагор, Игорь подмигнул отцу Аркадию и рассмеялся.
Я всегда, Аркадий, подозревал, что истинные антисемиты могут быть только еврейского происхождения.